«Около спорта».
Вы слушаете повтор программы.
Здравствуйте, добрый день. В эфире программа «Около спорта». Василий Дрожин, Федор Замыцкий у микрофона. Федя, привет.
Привет, Вася. Привет всем слушателям.
Да, ну что ж, сегодня прямой эфир. Вторник, 19 ноября, московское время 17 часов. Традиционно все желающие могут позвонить или написать нам свои комментарии, пожелания, предложения. С чем-то согласиться, что-то предложить, оспорить, может быть, на что-то обратить наше внимание. Для всех этих целей существует, во-первых, телефон прямого эфира, конечно же, 8 800 100 ровно 2015. Звонок из любого региона России бесплатный. Ну и также телефон для ваших смс и ватсап-сообщений 8 903 707 26 71. Алишер Цвит обеспечивает наш сегодняшний эфир. Прежде чем мы углубимся в тему, которая была заявлена, я предлагаю какие-то самые главные новости, может быть, краткой бегущей строкой вспомнить, ну или как минимум свое отношение к ним высказать. Мне кажется, нельзя пройти мимо того, что сборная России все-таки в этой паузе проводит товарищеские матчи, и, мне кажется, больше обсуждается не то, наверное, как мы сыграли, а то, с кем это происходит. Особенно очень много ажиотажа вызвала команда Брунея, то ли первый, то ли второй, то ли непонятно какой состав. Вот. Ну и, собственно, сейчас обсуждается Сирия, и как будто бы на контрасте Сирия обсуждается как такой действительно серьезный соперник из первой сотни, команда, которая каких-то достижений добивалась на Кубке Азии. Ну вот, честно, как-то, с одной стороны, немножко странно это все смотреть, слушать и пытаться осмыслить, а с другой стороны, как будто бы я понимаю, что я сейчас вообще за сборной слежу вот прямо по остаточному принципу, и даже иногда себя ловлю на том, что как будто бы даже и случайно узнаю, что был такой-то матч, был достигнут рекорд по счету. Вот как у тебя с этим? Насколько ты вообще следишь за сборной, ну, в нынешних реалиях? И есть ли смысл обсуждать? Ну, обсуждать, наверное, смысл есть всегда. Есть ли смысл в таких соперниках? Ну, вот учитывая, что можно сыграть просто с клубом премьер-лиги, и, может быть, результат будет даже как будто бы интересней.
Я тебе вынужден признаться, что я тебя обожаю за то, что ты потрясающе говоришь смешные вещи серьезным голосом. Это у тебя просто волшебно получается. Вот. По поводу слежу ли за сборной России, знаешь, каждый раз в каждом вот окне, вот этом игровом, как придется, совершенно по-разному. Где-то слежу, где-то не слежу. При всем при этом у меня, ну, нет какого-то принципиального там отторжения от сборной России. Как, кстати говоря, оно, наверное, было там во времена Черчесова. Я понимаю, что такие обстоятельства, я понимаю, что Карпин работает и делает, мне кажется, то, что он может делать в данной ситуации, он собирает ребят, и в целом, если у меня там есть свободное время, я смотрю, как они, ну, на какие-то отношения, на какие-то взаимодействия, не то чтобы даже на какие-то там игровые наработки на будущее, а просто как, ну, как сборная существует, как коллектив, и мне кажется, что вот именно эту часть работы, ну, как бы Карпин делает неплохо, то есть при прочих равных у него там, в принципе, там к нему едут, в принципе, там, более недовольны, то есть эти сборы, они там собираются. Вот, что касается матча с Брунеем, я его смотрел, и знаешь, самое удивительное, это вообще, ну, меня, я где-то в середине второго тайма внутри себя сделал открытие. Мне интересно смотреть этот матч. То есть я, ну, как бы, естественно, я прекрасно все понимаю про этот матч, про этого соперника, но при всем при этом сам матч затягивал. То есть я не знаю, может быть, там, ты смотрел, какие там будут рекорды, хотя я не думаю, что меня это волновало. Это просто было интересно. То есть вот, там, я не знаю, Садулаев забил за сборную, еще там что-то такое. Вот, и ты смотришь так, ну, блин, то есть что-то в этом есть. Конечно, я не знаю, кто там смотрит, кто обманывается, кто там себя каким-то образом убеждает, но при всем при этом это, ну, как сказать, это прикольно, что-то в этом такое есть. То есть за исключением ничего, мне бы, конечно, было бы приятнее, если бы, условно, сборная там, так же, как вот «Зенит» в этом перерыве сыграл бы с Фенербахче, да, и игрокам «Зенита», особенно, которые поехали в сборную, мне кажется, было бы приятно с Фенербахче сыграть, да. Но при всем при этом что-то в этом такое есть, и это вполне себе, ну, не безинтересно, я бы так, что ли, сказал, как неудивительно.
Мне кажется, среди плюсов стоит отметить, что все-таки футбол большой опять выезжает в регионы. Если в Краснодаре к футболу привыкли, ну и Краснодар, собственно, радует болельщиков, выступает в премьер-лиге, то в Волгограде при наличии ротора все-таки, ну, футбол статуса сборной России – это событие, на которое все равно люди придут, люди этого ждут, несмотря на статус соперника, все равно сборная есть сборная. Это, наверное, ну, у них событие такое футбольное, хорошее действие для такого города, как Волгоград, где футбол
ценят. У них второй топовый матч в этом сезоне уже, да, в Волгограде. У них еще был Суперкубок России, «Зенит» с Краснодаром, и матч там получился очень хороший. Поэтому, ну, как бы за волгоградцев стоит порадоваться, мне кажется, это вполне себе неплохо. Вот. Но про, что касается матча с Брунеем, там же, ну, как бы, понятно, что все там забивали голы, понятно, что там, ну, как бы, много шуток было, но самое прикольное, то, что самый опасный момент у сборной Брунея был, когда игрок сборной Брунея ударил со своей половины поля, и Ландратов прям реально, ну, то есть это прям был полноценный хороший сейв, то есть ему пришлось прыгнуть и достать. Ну, то есть вот такая вот была история. Не то чтобы это что-то значит, но просто прикольно.
Ну, я думаю, сборная Брунея, наверное, искала, какие неожиданности стоит преподнести сборной России. И вот, среди прочих, видимо, удар со своей половины поля были в этом, ну, списке.
Да, еще тот факт, что забил Батраков. Ну, понятно, что это как бы со всеми скидками, но чувак продолжает в своем духе, и как бы это тоже какое-то продолжение красивой истории, даже вот на этом смешном уровне. Почему нет?
Слушай, ну, мне кажется, вообще вот про открытие чемпионата России мы как-нибудь отдельно поговорим, потому что, ну, при всех прочих равных, мне кажется, Батраков это как раз вот, ну, чуть ли не главное открытие чемпионата России, и здорово,
что... Я думаю, за последние несколько лет, если честно, даже.
Игроки. Возможно, не хочется слишком больших авансов раздавать.
Вот. Но я бы вот еще про события, я бы еще проговорил вот про этот матч «Зенита» с «Фенером». Это, конечно, ну, как сказать, вот я читал на «Спорте» репортаж как раз вот Любовь Кучаловой про этот матч, и там вот как раз была большая атмосфера такого топового матча, и там действительно, ну, как бы играли, «Фенер» выиграл, ну, как бы выглядел, наверное, чуть более, ну, сильной командой, чем «Зенит», но это прям было интересно посмотреть. То есть, если как вариант искать какие-то клубы, которые согласятся, может быть, со сборной сыграть, может быть, с нашими клубами, вот в нынешних реалиях, это прям вообще единственное, что игры с клубами... Я думаю, что РФС заботится о рейтинге FIFA, то есть, ну, с их точки зрения, наверное, этим нужно заниматься, да и, наверное, действительно этим нужно заниматься. Вот. Так было бы, если будешь играть с клубами, его, ну, как бы не засчитают, в этом, наверное, есть смысл. Но так вот матч «Зенита» с «Фенером» мне вот понравился, потому что хотя бы международный матч в таком виде вполне себе неплохо. Там еще был интересный момент, там Мауриньо стебал Симака, у него была история, он спросил, а ты что, играешь? Тот такой говорит, ну, типа, нет, а Мауриньо ему говорит, а где пузо? Ну, было вот так вот весело.
Да, такое тонкое чувство юмора. Ну, стоит сказать, что все болельщики могут посмотреть сегодня матч сборной России в 19:30. Да, если вы не можете посетить арену в Волгограде, то, конечно же, к экранам телевизора вполне себе можно успеть после рабочего дня. Ну что, еще одна тема перед тем, как мы, собственно, поговорим про спортивные династии, а именно эта сегодня тема была заявлена, такая переходная история. Ты знаешь, мне кажется, вот сейчас очень... такой красивый момент перформанса 39-летних выдающихся спортсменов в трех разных игровых видах спорта. Mm-hmm. Я имею в виду, конечно же, Криштиану, Овечкина и Леброна Джеймса. Вот Криштиану понятно, что его основной клуб, может быть, не в суперстатусной лиге выступает, хотя сейчас там количество звезд все увеличивается, но, тем не менее, даже вот на международном уровне Роналду не перестает забивать. Овечкин вот буквально в двух последних матчах забил 5 шайб и сейчас является лучшим бомбардиром НХЛ в свои 39 лет, и 26 шайб ему остается до вечного, казалось бы.
К сожалению, травму получил.
Ну, он, да, получил травму, неизвестно пока, насколько серьезную, вот как раз сегодня ночью должны по московскому времени нам какие-то апдейты прилететь, но вроде говорят, что как будто бы не все так серьезно. Но на самом деле восхищает то, что Александр в 39 лет уже в какой раз делает рестарт карьеры, потому что прошлый сезон у него был очень сложный. В какой-то момент казалось, что все, вот просто как будто бы какая-то голевая засуха началась, как будто бы уже скорости не те, игроки приспособились, там какие-то ассистенты, долгие партнеры по Вашингтону ушли, и все. Но вот смог Овечкин перестроить свою игру так, что до сих пор актуален, и это, конечно, очень круто. Мне хочется, чтобы уже в этом году был повод поговорить про достижения в общем мировом масштабе. Мне кажется, это здорово, что мы вот такие истории обсуждаем применительно к нашему спортсмену.
Мне кажется, они еще чем-то, я не знаю, вот лично для меня, вот в этом ряду Леброн, Овечкин и Роналду, как будто в них что-то есть похожее. Я помню то знаменитое деление Василия Уткина как раз про Месси и Роналду. Он говорил, что вот Роналду дает шанс всем нам, землянам, которые вот не поцелованы Богом, то, что трудом можно вот таких высот достигать. И вот они как будто бы все вот трое вот из этого ряда. Ну и мне кажется, это прекрасная история, особенно история Овечкина. Не знаю, мне очень хочется, чтобы он побил этот рекорд. Ну, будем ждать.
Да, ну и, собственно, Леброн Джеймс, человек, который сделал вот буквально на прошлой неделе 4 трипл-дабла подряд. Напомню, что это такой элемент статистики, когда в трех разных категориях человек набирает 10 и более баллов, а именно очки, передачи и подборы. Ну и, собственно, там еще могут быть перехваты или блокшоты, но конкретно Джеймс именно в этих категориях отмечался. Ну и, собственно, как раз история, которая связана с Леброном, стала поводом для того, чтобы мы поговорили сегодня про спортивные династии. Дело в том, что именно в этом году в команде Лос-Анджелес Лейкерс, кроме отца, выступает также его сын Бронни, выбранный на драфте, попавший в команду в этом году. Ну и, собственно, хочется обсудить, наверное, не сам факт того, что отец играет с сыном. В истории спорта такие прецеденты были. В истории Национальной баскетбольной ассоциации это впервые. И вот для американского баскетбола это, конечно же, событие такое выдающееся. В целом мы обсуждали, что 22-й сезон в лиге и такая форма спортсмена – это тоже что-то за гранью фантастики. Но вот чуть дальше вы увидите, что бывало и намного даже интереснее, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Но хочется отметить даже не сам факт, а скорее то, как это происходит. Дело в том, что сам по себе Бронни Джеймс спортсмен далеко не выдающийся, и к нему по понятным причинам было приковано всеобщее внимание, начиная от того, как он выступал за школьные команды. После этого, естественно, он пошел в университет и там тоже играл за коллектив свой, участвовал в различных выставочных матчах, и как будто бы нигде, ни на каком уровне он не поражал воображение. И когда он приходил на драфт, все понимали, что, собственно, единственная причина, почему он там оказался, это то, что его отец тот, кто он есть. И когда его выбрала команда под 55-м номером, а всего таких номеров разыгрывается 60, то есть каждая команда выбирает по два раза. И, в принципе, если бы Бронни не выбрала команда, где играет его отец, его бы не выбрал никто другой. Ну и, собственно, те матчи, которые он успел провести, показывают, что действительно игрок не готов к уровню Национальной баскетбольной ассоциации, возможно, никогда к этому готов и не будет. И, в общем-то, это все действительно медиа-история, которая позволяет, во-первых, зафиксировать факт того, что отец и сын играют в одной команде раз. Во-вторых, как будто бы ребенок будет таким талисманом для Леброна, и, может быть, как раз поэтому мы видим сейчас такой перформанс в игре самого Леброна Джеймса. Ну и еще один момент, на самом деле, который происходил еще где-то год назад, о чем некоторые журналисты иногда вспоминают. У Брони ведь есть такие, скрытые, не очень понятно, насколько серьезные проблемы со здоровьем. Дело в том, что на одной из тренировок, или даже сейчас не буду врать, возможно, это было во время выставочных игр, у него был сердечный приступ, и происходила история, не настолько серьезная, как с Эриксоном, на чемпионате Европы трехлетней давности, но что-то похожее. И очень-очень много ходило слухов, а не стоит ли вообще брони, ну, как бы, не идти в спорт на серьезном уровне. Зачем? Да, ведь, ну, никаких высоких достижений, понятно, что он там как будто бы не получит. А идти просто, чтобы как будто бы потешить эго отца, ну, такая себе история. И вот все это вызывает, с одной стороны, как бы, ну, факт того, что да, это достижение, а с другой стороны, кажется, ну, неужели раздута какая-то история как будто бы на пустом месте? И зачем? Неужели Брони не мог выбрать себе какой-то более интересный путь? Действительно, он хочет этого сам. И быть посредственным игроком в тени отца, играя за ту же команду, что и он, и быть всегда не Брони, а сыном Леброна, ну вот выбор, не знаю, мне кажется, такой интересный момент. Вот как ты к этому относишься, насколько тебе кажется, вот это все выглядит, ну, красиво, некрасиво, не знаю, может быть, ты вообще к этому индифферентно относишься?
Ну, мы же не знаем всех условий. Может быть, он, я не знаю, у него и не было другого выбора в жизни, хотя мало сложно себе представить. Для меня странно. Для меня странно. Это, мне кажется, очень грустно действительно быть сыном отца, как будто бы это очень сильно травма. Ну, не знаю. Сложно мне сказать, потому что мне кажется, что каждая ситуация индивидуальная. Вот мои примеры, они как раз, наверное, про успех. Ну, мы закончим же уже, да, про Леброна. Вот.
Да-да, давай.
Да-да-да, хорошо, да, вот про успех как раз таких вот династий, где дети, они, естественно, из футбола, дети как раз достигли уровня отца, это два примера, точнее, ну, самый знаменитый, наверное, для наших болельщиков пример, это семья Еременко, значит, где отец и три сына, очень прекрасная история, и вроде как даже был товарищеский матч, где отец играл со всеми тремя сыновьями, напомню, что братья Еременко и их отец играли за сборную Финляндии, это финские футболисты, Алексей Еременко отец и Роман Алексей и Сергей Еременко, который даже успел чуть-чуть побывать в Спартаке, младший брат, которые тоже все стали профессиональными футболистами, тоже все на разном уровне поиграли. Самый успешный, наверное, Роман Еременко, хотя финал карьеры у него был тоже прекрасный. Ну, вот. Ну, тоже история, в принципе, того, как действительно футбольная семья, и все достигли какого-то уровня. То есть, ну, нельзя сказать, там, условно, про Романа Еременко, что он сын Алексея Еременко, он сам вполне себе полноценный футболист. Вот здесь такая вот история. Ну, а более звездная история, наверное, которая происходит сейчас на наших глазах, и удивительная, это два сына Диего Симеоне, один из которых играет в Наполе, Джованни Симеоне, и Джулиано Симеоне, который теперь играет в Атлетико под руководством отца. И это действительно история не про то, как там сын попал в команду отца и играет там за льготы за какие-то, не вытягивает этого уровня, а человек, который там условно забивает голы, в том числе и победные голы. И сейчас что один сын в Наполе, один из лидеров команды, что Джулиано Симеоне сейчас становится игроком основного состава команды Атлетико Мадрид. Мне кажется, это очень классно история, и очень круто было бы, если у них у обоих вот получилась бы, ну, такая же успешная карьера, как у отца.
Знаешь, продолжая этот ряд, ну, во-первых, в целом, когда ты наблюдаешь за футболом уже продолжительный отрезок времени, ты ловишь себя на том, что как будто это такая реинкарнация, как будто ты смотришь уже 15-й сезон какого-то сериала, и в нем у главных героев появляются дети, и они становятся такими действующими лицами, уже полноценными персонажами.
Извини, пожалуйста, с Диего Симеоне уже 13-й сезон пошел, поэтому, да, 15-й сезон скоро.
Да, но я помню его как раз еще на
футболистом
мира, да. Вот эта история, когда там Бекхэм ему там отмахнулся, да, как раз во время чемпионата мира во Франции. Ну, если вспоминать тот же чемпионат мира, в полуфинале за французов Лилиан Тюрам забил 2 гола Хорватии, благодаря чему команда вышла в финал. И сейчас мы видим его сына, даже сыновей, да, это и Маркус, который играет за Интер, получается, он у нас чемпион Италии. Вот. И сейчас вспомню имя второго сына, который играет.
За Ювентус играет.
Хефрен.
Ну, он чуть пока не настолько успешен, как Маркус, но да, оба классные футболисты. Оба, судя по всему, реализуют себя.
Да, но опять же, Энрико Кьеза, Федерико Кьеза, да, вот я помню еще Парму конца 90-х, когда Креспо и Кьеза была замечательная связка в Парме. Федерико тоже тоже в этой команде начинал, появился на Евро. Ну, в общем, тоже, я думаю, что современным любителям футбола, кто такой Федерико Кьеза, рассказывать нет смысла. А болельщики постарше, со стажем, вспомнят, конечно же, Паоло Мальдини, а еще с большим стажем Чезаре Мальдини. Может быть, кто-то вспомнит, опять же, чемпионат мира 98, где один играл за сборную, второй ее тренировал. Ну и сезон последний, выигрышный для Милана, ведь, кстати, все эти фамилии объединяет один клуб, красно-черный, итальянский. И в сезоне 21-22, когда Милан становился чемпионом, в их составе числился сын Паоло Мальдини, Даниэль. Ну вот его, я думаю, болельщики знают не очень хорошо. Сейчас он ушел в аренду. Если честно, я даже не помню, в какой команде он играет. Ну, по ощущениям, наверное, конечно, величие
ну, это вот как раз на Леброна похожая история, если честно. Вот, была.
Ну, возможно, возможно. А вот. Ты знаешь, мне кажется... Да, давай.
Ну, у меня просто... Если ты закончил, у меня просто следующий пример. Я вот хочу двух футболистов привести в пример, у которых родители спортсмены, но не в футболе, не в других видах спорта. Я думаю, ты догадываешься, о ком я говорю. Вот, это...
У Овечкина, например, то же самое.
Ну, кстати, у Овечкина, да, вот сейчас я забыл совершенно про эту историю. Но первый — это полузащитник Крыльев, принадлежащий Спартаку, это Игорь Дмитриев, у которого отец был футболистом Спартака, Сергей Дмитриев, и мать Светлана Ланникова, если не ошибаюсь, она прыжками в высоту занималась. Они, к сожалению, оба сейчас, если я не ошибаюсь, их не стало. Вот. Но это тоже история того, как абсолютно в спортивной семье родился спортивный ребенок, ну и, в принципе, вполне себе достойно продолжает карьеру своих родителей. И вторая история, это, помнишь, в ЦСКА не так давно закончил карьеру Георгий Щенников, защитник. У него полностью спортивная семья, но там самое интересное, что отец Михаил Щенников, он, по-моему, призер чемпионатов мира по спортивной ходьбе, а мать у него призерка Олимпиад по легкой атлетике. Не помню, по какому именно виду спорта, но вот факт в том, что вот человек из семьи, который занимался спортивной ходьбой и легкой атлетикой, стал футболистом, по идее, поиграл за один из самых топовых клубов в стране, поиграл за сборную России, поиграл в Лиге чемпионов, и мне кажется, это тоже очень красивая история.
Да, ну, на самом деле, такие примеры нередки, ведь того же Овечкина, которого мы упоминали, действительно, у него мама Татьяна Овечкина, баскетболистка, олимпийская чемпионка неоднократная. Кстати, мы можем вспоминать не только игроков, да, такие династии, но есть и тренерские династии, там, Татьяна Тарасова и Анатолий Тарасов, можно вспомнить, в принципе.
Да, да, конечно.
Оба вида спорта связаны с катанием по льду, но немножко разные. Ты знаешь, мне кажется, мы один из, ну, таких самых явных футбольных примеров сегодня не назвали. Это пример из Дании, Петр и Каспер.
Да, Шнитель. Да, я хотел про него сказать следующим словом, конечно.
Да, ну, давай к нему вернемся, потому что, мне кажется, во-первых, игроки одной позиции, да.
Оба такая, успешные.
Действительно. Да. История даже пришла к тому, что некоторые уже сомневаются, а кто же все-таки вот по совокупности как бы трофеев, карьер, ну, понятно, что Каспер все-таки играет, действующий игрок, но все равно понятно, что где-то мы видим границы его карьеры. Вот кто успешнее?
А самое крутое, что у них же у обоих есть самые, ну, как сказать, самые неожиданные титулы в футболе, которые мы видели. Ну, то есть, чемпионство сборной Дании, да, 92-го года, и который, ну, которого как бы никто не знал, и чемпионство Лестера, то есть, это... По сути, ну, как бы в разных сферах, но это очень похожая история. То есть, когда оба из них привели свои команды к чемпионству, ну, как бы посодействовали этому, причем в то чемпионство, которое совершенно никто не ждал.
Да, действительно, ну, я в 98-м, почему-то сегодня именно тот год вспоминается часто, даже 99-й получается финал Лиги Чемпионов, когда МЮ выиграл на последних минутах у Баварии, как раз стоял на воротах Петр Шмейхель, для меня это прям вот такой эталон вратаря, наверное, того периода, когда я начинал увлекаться футболом. Мне еще запомнился очень трогательный момент, относительно недавний, вот Евро и Шмейхель, который сейчас работает на телевидении, в журналистике, он брал интервью у своего сына, и такое, ну, мне кажется, красивое было, ну, не то чтобы завершение, но в каком-то смысле, опять же, да, итог красивой карьеры одного, да, и, в общем-то, то, что второй остается в футболе, пусть немного в другом качестве. Мне кажется, еще один пример стоит упомянуть из хоккея. Я сегодня уже делал оговорку, что ну, не только в 39 лет можно быть выдающимся спортсменом. Есть пример Горди Хоу, который начинал играть в хоккей в середине 40-х годов, а заканчивал в 80-м. И первые 25 сезонов он провел в Национальной хоккейной лиге. Первое завершение его карьеры пришлось на 71 год. Ему было около 43 лет. После чего в 73-м он возобновил свою карьеру для того, чтобы сыграть с двумя сыновьями Марком и Марти, которые выступали во Всемирной хоккейной ассоциации. Это объединение клубов североамериканских. Ну, такая альтернативная национальная хоккейная лига, скажем так. И в этом турнире он в первый же год стал лучшим хоккеистом, причем нужно понимать, что этот турнир достаточно конкурентный. Хоккей американский – это такой силовой вид спорта, достаточно травматичный, достаточно скоростной. И вот в 45 лет Горди Хоу набрал 100 очков в одном сезоне по системе гол плюс пас. 7 лет откатал вместе со своими сыновьями. И в 80-м году, когда ВХА с НХЛ объединились, он еще и в Национальной хоккейной лиге сыграл в возрасте 52 лет. Вот это, мне кажется, просто
прекрасная
фантастическое достижение. Да. Он чуть-чуть еще и, наверное, бы внуков мог застать. Но вот тут я просто, не знаю, снимаю шляпу. Мне кажется, вот сейчас спортсменов 52 года увидеть там на конкурентном уровне, ну, это уже что-то прям где-то вообще совсем далеко.
Мне кажется, еще одна красивая история, тоже из футбола, это Джордж Виа, человек, который был достаточно легендарным игроком сборной Либерии, который, в общем-то, поиграл...
Только недавно перестал быть президентом
Либерии. Да, он был потом президентом Либерии, и сейчас у него есть прекрасный сын, Тимоти Виа, который уже играет за сборную США, и как бы это тоже такая история, когда сын и отец играли за разные сборные, но, по сути дела, сын тоже успешный футболист, у которого вполне себе сейчас состоявшуюся карьеру, он играет, ну, как минимум, он регулярно вызывается в сборную, он забивает за нее голы, и мне кажется, что это тоже очень, ну, как бы красивая история. То есть мы эту фамилию, получается, уже несколько десятков лет, она у нас постоянно на виду, и вот сын продолжает делать все, чтобы фамилия как бы осталась вот в нашей памяти.
Да. Ну, на самом деле, не так много у нас вот русских именно футболистов, отец и сын. Опять же, я вот из того, что легко приходит в голову, это Ренат Белялетдинов и Диньяр Белялетдинов, да, ну вот Рената мы больше знаем как тренера.
Там еще отец тренер, да, Ренат Белялетдинов тренер, да, отец...
Да, Диньяр, ну, игрок Локомотива, Спартака, Эвертона. Ну, и, наверное, Дмитрий Черешев и Денис Черешев, да, опять же, Дмитрия мы, ну, опять же, больше болельщики со стажем вспомнят в 90-е годы, он как раз перебравшись в Испанию, сделал все так, что Денис стал игроком мадридского Реала, и какое-то время считалось, что это чуть ли не лучший наш легионер. Опять же, чемпионат мира 18-го года, но сейчас, к сожалению, карьера Дениса
травмы,
пошла
там,
на спад.
Да, да, было возможно, очень много причин.
Физическое состояние тому виной.
Вот, ну еще, если про отцов и детей, у нас в Крыльях сейчас в молодежном составе играет Иван Бобер, сын Антона Бобра. Я думаю, что как бы даже не следящие за самарским футболом люди тоже знают, в принципе, эту фамилию. Вот, ну, может быть, тоже из этого чисто... Ну, как бы, возможно, из этого тоже получится династия.
Да, да, действительно, мне кажется, с одной стороны, здорово, что, в принципе, спортсмены выбирают тот путь, по которому шли их родители, да, хочется, конечно, чтобы это всегда был собственный выбор, но когда есть такие примеры перед глазами, ну, вот, кстати, из баскетбола еще Сергей Карасев и его знаменитый отец Василий, который в одно время его даже тренировал в Санкт-Петербургском «Зените». Вот, ну, таких примеров действительно можно приводить бесконечно. Главное, что действительно такие красивые истории которые заставляют следить нас все больше за разными видами спорта. Спасибо, что были сегодня с нами. Около спорта. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Услышимся через пару недель. Всем пока.
Около спорта.